Здравствуйте, дорогие телеслушатели. В эфире «Точка сборки» и ее новая рубрика «Клуб Побиск». Своей целью клуб ставит разработку и внедрение основ научного управления обществом, синтез передовых достижений управленческой мысли и формирование сообщества граждан, ответственных за созидание гармоничного будущего России в 21 веке. Мы руководствуемся принципом «кто управляет будущим, тот управляет настоящим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Сегодня мы поговорим о программе социально-экономического развития России в начале третьего тысячелетия под названием «Программа «Президент». У нас в студии ее разработчик, эксперт, ученый, академик РАЕН, доктор технических наук Андрей Евгеньевич Петров. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши постоянные телеслушатели, знакомые с цивилизационным проектом Эра, знают, что наша задача и в рамках клуба Побиска, как площадки пространства научно-общественного дискурса, помочь в разработке данного проекта и в проектировании долгосрочного сбалансированного развития России на принципах кибернетического управления. Сегодня в рамках передачи мы попробуем разобраться, как интегрировать преимущества программы «Президент» в цивилизационный проект Эра. Андрей Евгеньевич, ну вам вводное слово, вот хочется вообще понять такое громкое название программы «Президент», что послужило причиной ее разработки и в чем суть программы, пожалуйста.
Название программы «Президент» появилось летом 99 года, когда ко мне, как главному редактору бюллетеня «Банки и финансы», который издавался 17 лет, а сейчас в цифре уже стал, пришли, ну так скажем, как принято теперь, вежливые люди, очень вежливые люди, и попросили написать экономическую программу для потенциального кандидата в президенты Российской Федерации.
Это 99-й год.
Это лето 99-го года.
Мы понимаем, о каком кандидате, да, идет речь.
О каком кандидате идет речь, мы все понимаем. Но он тогда еще был то ли председателем правительства, то ли ФСБ, я уже не помню. Надо смотреть. Поэтому люди как раз были из близких к этому делу организаций. Вот, я написал, но за основу я взял, значит, весь наш предыдущий опыт работы с Побиском Георгиевичем Кузнецовым. Я написал этот текст, сейчас мы поговорим о его содержании. У меня его забрали, заплатили, не скрою, неплохо. Сказали, можно мы сюда кое-что еще добавим и анонимно будем использовать? Я говорю, да пожалуйста, я не жадный человек. Но прошло 20 лет, я вспомнил про это дело, посмотрел и понял, что программа-то она не так уж и не актуальна на сегодня, хотя прошло четверть века на самом деле-то уже. И мы ее опубликовали в одном из вариантов, там было несколько вариантов, я очень бурно работал. У меня было мало времени, 3 недели на самом деле на эту работу. На полученные деньги я, между прочим, съездил на Тяньшань, мы сходили со Стаславом Адаховским на пик победы, получили 2-е место на чемпионате СНГ по высотному альпинизму, так что это пригодилось в какой степени. А как было дело до этого? До этого мы написали статью «Программа губернатор» с Побиском Георгиевичем и Александром Евгеньевичем Арменским, Сашей Арменским, с которым мы были знакомы со времен моей работы на кафедре кибернетики МИФИ Московского ордена трудового красного знамени Инженерно-физического института. Ну, так скажем. Вот. А познакомился я там с Побиском, когда учился на первом курсе на экспериментальной ядерной физике, которую я окончил благополучно, успешно вполне. Когда меня Володька Дементьев затащил на какой-то, значит, семинар, там, говорит, великий человек такой будет выступать. Я вот так бы сказал, если кого-то когда-нибудь надо будет в будущем оживлять, то первым Ленина, а вторым его. Такая замечательная была фраза. И вот там Побиск Георгиевич выступал на кафедре кибернетики МИФИ, на которой по окончании вуза потом работал вплоть до защиты докторской диссертации. В 98 году уже. Вот это был 68 год. Прошло 30 лет, да? И меня поразил... Этот человек с горящими глазами, значит, вот так вот слегка вытянутой рукой, поскольку у него покалечена рука была на войне. Это было видно вот на коротком рукаве, что у него тут куска нет. И говорил о мужике. Вот мужик, он должен потребить 2500 килокалорий, ну там другие цифры были, но это не важно. А добыть за сутки в 4 раза как минимум больше, чтобы хватило ему самому, жене, как минимум двум детям, иначе не будет развития живой системы. И вот это его главное направление жизни, у Побиска Георгиевича, отличие живых систем от неживых. И какова роль жизни и живых всех систем вообще в мире. И поэтому, когда мы говорим о тех программах развития, которые мы занимались, занимаемся и будем заниматься, я уверен, в дальнейшем, то надо иметь в виду вот этот момент. Что есть жизнь? Я тут статью опубликовал, значит, «Биполярность многополярного мира» в нашем Думнинском журнале в этом году, что весь мир, он делится на тех, кто поддерживает развитие и увеличение жизни, и тех, кто стремится к ее уменьшению. Это четкая грань, которая делит всех на эти два направления. И мы, естественно, в этой светлой части, а не в темной. И дальше там были работы Игоря Забелина. Да, я стал ходить на семинары Побиска Георгиевича Кузнецова еще в педагогическом институте, потом его там посадили, я стал ходить на семинары к Гелю Николаевичу Поварову в МИФИ, на его лекции, куда меня послал Виктор Игоревич Беляков-Бодин, который я нашел в недрах ВЦ Академии наук на Вавилова, дом 40. Вот, и, значит, потом меня Гель Николаевич послал к Льву Тимофеевичу Кузню, к нему подошел, он расхохотался своим волжским громогласным басом и сказал: я уже полгода ищу хоть кого-нибудь, кто остался от семинаров Кузнецова. И я стал работать по окончании у него на кафедре, где я вот работал потом, вот вплоть до защиты докторской. Когда уже там всех пинком под зад в 1992 году, весь научно-исследовательский, часть была такая, не сектор, а часть, 5000 народу выставили за ограду по окончании контракта, который с нами заключили за полгода до этого, никто не придавал этому значения. Разгромили все это дело, но это отдельная история. Вот, и вот это направление жизни, она зачем? Или она пришла просвести и умереть, как писал Есенин, да? Или у нее какое-то другое предназначение есть? И там были работы Игоря Забелина, и была переписка Побиска с академиком Париным, которая опубликована в его сборнике, который издал Большаков с Шамаевой. Уже 5-й том, по-моему, вышел. Вот, значит, что излученная солнцем энергия, там 10 минус 13 попадает на Землю и способствует и обеспечит, собственно, развитие жизни. Что это очень маленькая доля, но когда-то не было ее, и она постепенно растет. И дальше возникает вопрос, а не может ли жизнь по мере развития, значит, иметь направление обратное к вектору угасания? Потому что все говорят о тепловой смерти Вселенной, но так оно смотрится, второе начало термодинамики, и так далее. И жизнь, она может способствовать как раз тому, что эта рассеянная свободная энергия будет снова концентрироваться, применяться и способствовать увеличению жизни. И когда-то жизнь, может быть, даже и сможет в космическом масштабе все это дело захватить. Это раз. Но два, если уж вспомнить совсем старину, работы Федорова, как его считают началом русского космизма, который говорил о том, что надо оживить всех умерших, оживить, и засеять, и заселить, засеять ими космос до границ. Ну, космос-то он бесконечен, тут это можно об этом поговорить, конечно. Вот, а Циолковский считал его своим учителем. И вот пошло развитие русского космизма, в том, что задача жизни, вот она, заселение космоса и изменить вектор угасания. Потом мы знаем выступление Алексея II, патриарха Московского и всея Руси. Я нашел его это выступление, когда готовил январскую статью. Она у меня здесь где-то есть, вон в телефоне есть. Задача человечества, данная ему Богом, борьба против второго начала термодинамики. Патриарх, термодинамику вспомнил, вот, с тем, чтобы превратить космос в сад Эдема, то есть в райский сад. Вот направление и вектор всех этих действий. Потом были работы Игоря Забелина «Человечество, зачем оно нужно?», там своя история, его там запрещали, разрешали. который как раз именно это и сказал, что задача человечества – это вот собирание энергии, работа против неживого. Против неживого. Дальше, значит, мы этим занимались. Да, после этого возникает задача. А что делать? Цель поставили? Поставили. Надо, значит, нам развивать экономику, чтобы людей обеспечить всем необходимым для их повседневной жизни и для того, чтобы они могли плодиться и размножаться, как Господь им сказал, вот, значит, и увеличивать жизнь и вот эту задачу заселения космоса решать. Вот, и Побиск где-то в 60-х начале годов написал статью Акселю Ивановичу Бергу, который в то время был замминистра обороны, экономика как крупномасштабная система, мировая экономика, поддающаяся управлению. Ведь все говорят, что экономика – это же такая уникальная штука, все страны разные, ими невозможно одинаково, у них у всех, у каждого свое. Это обычный подход в истории развития науки. 20-е годы, четвертый, по-моему, хозяйственный уклад по длинным волнам Николая Кондратьева, электрические машины были во главе прогресса. И считалось, что все они настолько разные, что невозможно единая теория, надо для каждой свою теорию. Там были Парка, Блондели, двухполюсники, четырехполюсники. Потом пришел Габриэль Крон и сказал, а о чем мы спорим-то? Есть один процесс электромеханическое преобразование энергии. Предложил обобщенную теорию электрических машин. Статья 30-го года, потом Нериманова динамика вращающихся электрических машин 34-го года. Через 50 лет японцы написали, что это статья 34-го года «Эпох Making Paper», то есть статья, сделавшая эпоху. Вот и появилась единая теория электрических машин, оказалось, что ими-то можно управлять. А почему так нельзя управлять экономикой? Вот. Теория Крона прошла три обычных этапа, и инновации этого не может быть. Его ругали 50 лет, пока он и не помер. В этом что-то есть. О, ну это же все знают. И сегодня в работах выдающихся наших электротехников, в частности Игоря Петровича Копылова, написано, что теория Крона – классическая теория электрических машин. Но пока мы не имеем этого для экономики. Вот какой как бы радиус действия, направление движения, куда нам надо идти. Нам надо придумать такую теорию, которая могла бы помочь нам управлять экономикой в направлении чего? Работы по биполярности – на той стороне, которая способствует увеличению жизни. Вот смысл в чем. А не идеям золотого миллиарда, что надо сократить число людей, их слишком много расплодилось, а оставить лучших. Я уж оставлю в стороне вопрос, что тут надо где-то проводить границу, и проведение границ всегда момент, который разрушает очень многие подходы. Вот когда ты на границе, этого человека оставить в миллиарде, или он уже там? Где у нас есть райский сад, как тут один высказался, а где джунгли? Вот проблема в чем.
Андрей Ильич, а вот…
И после этого, сейчас я уж проведу эту, на уровне, поскольку идея Побиска была воспринята, его ругали, критиковали, но академики многие его поддержали, и возникла программа «Эффективность», «Нейроэффективность», который в конторе Семенихина, академика не автоматической аппаратуры, соответствующий почтовый ящик, была поставлена такая задача. Как создать систему управления страной, ее социально-экономической системой при внешних изменениях? Ну, задача в то время была, как Побиск сам писал в своих работах, я занимался созданием ставки верховного главнокомандующего для управления страной в особый период, то есть во время войны, когда происходят резкие изменения, и надо переделать, пересчитывать и что-то такое отменять. Там было несколько этапов, можно о них почитать. Значит, привлекли и экономистов, и психологов, потому что вопрос-то связан еще и с людьми, как они это дело будут воспринимать. Кончилось это, как потом все признали, все-таки на недостаточной мощности вычислительной техники. То есть по тем задачам, которые здесь возникают, по их размерности, по количеству элементов, не тянула та вычислительная техника. Такая же проблема была с блокчейном, с распределенными вычислениями, которые придумали еще в 60-е эти годы, а только сейчас стали применять и развивать. Вот. Поэтому сейчас наступает момент, когда это можно было бы сделать. Поэтому эта работа по нейроэффективности была благополучно завершена. Мы, значит, там неким коллективом пытались собрать документы, но они же секретные еще к тому же. Поэтому что смогли, потом передали в архив с помощью Спартака Петровича Никанорова, который руководил этим, ближайшего соратника по БИСКО, и Виктора Игоревича Белякова-Бодина. Собирались мы на квартире у жены Шамиля, Шефи Газиевича, который, к сожалению, к тому времени уже ушел в мир иной, где-то к 75-летию Побиска Георгиевича была история. Но оказалось, что большая часть документов утрачена. Она куда-то исчезла. Либо их там закопали где-то в совсем уж секретных архивах, а может, попросту, как обычно, угробили. Вот. Дальше, значит, вот когда шли 90-е годы, возникла задача, а как нам вернуться к системам управления обществом. Возникла программа «Губернатор». И мы ее писали в статье в журнале «Промышленность России», который потом стал «Наукой промышленности России», который мы издавали в информационном агентстве «Мобиле», где я работал с 93 года. Виктор Абрамович Рабинович вел этот журнал, а я вел бюллетень «Банки и финансы». Таким образом, мы информационно охватывали большую часть этой всей системы социально-экономической в информационном плане. Когда мы в 98 году ездили своей делегацией в Женеву в Организацию Объединенных Наций, выкладывали там гору нашей информационной продукции, нас спрашивали не без удивления, почему это делаете вы, а не ваше правительство. Вот. Но потом был дефолт, значит, разрушился средний-малый бизнес в 98 году, и мы остались без клиентуры. Мобиль на этом стало угасать. Вовремя не переключились на поисковую систему, а то были бы на уровне Яндекса. Но не сложилось. Вот такая история. Вот в этой программе «Губернатор», значит, где-то у меня есть, ну, есть эта статья опубликована, там как раз ставилась задача. Сейчас у нас есть столько-то в деньгах продукта на душу населения, а для мирового уровня, на уровне, так сказать, семерки наиболее развитых, жирненьких стран, там больше в три раза. И как поставить задачу перехода от этого к тому, чтобы мы вышли на хороший уровень, правильный, и чтобы все было замечательно. И там расписаны все действия, которые нужно делать в плане информационном, организационном, ну, на четырех страничках достаточно коротко. После этого вот ко мне пришли через год с чем-то эти самые вежливые люди, я написал эту программу, но там я поставил задачу по-другому. Верхняя цель – сохранение и увеличение населения. Что нужно? Первое, обеспечить всем прожиточный минимум, а людям детородного возраста не менее двойного прожиточного минимума. Это отсылка к мужику Побиска, что муж и жена должны иметь по двойному, чтобы хотя бы двоих детей они могли просто прокормить. Это минимальная задача. Но дальше возникает детализация задачи, которая показывает, как быстро она превращается в задачу больших чисел. Потому что у нас большая страна, разные климатические зоны, и минимум везде разный. Кстати, в то время прожиточного минимума не имело порядка 40%, по-моему, населения, сейчас порядка 5%. То есть задача-то не решена, даже на минимальном уровне. И Путин об этом как-то здесь говорил чуть ли не в этом году, по-моему, надо посмотреть. Вот, значит, дальше идет детализация по регионам. Север одно, юг другое, запад одно, восток другое. Технологически развитые регионы одно, агропромышленные или где нет ничего другое. И как это все осваивать? Дальше получается вычисление расстояния между тем, что есть сейчас по каждому региону, это можно посчитать, и тем, чего он должен был бы достигнуть для того, чтобы хотя бы население не уменьшалось. А я еще напомню, мы в то время теряли до миллиона в год населения. Эта проблема есть у всей Восточной Европы, она есть у Японии, в частности, катастрофическая, и много где еще. А бурно растет у нас Ближний Восток, как арабы шутили, что мы завоюем Европу за два поколения без всяких войн, просто наши женщины рождают больше детей. И это происходит. Но арабы забывают про Африку, которая растет еще быстрее. И вот эти демографические проблемы, которые на это накладываются. Поэтому, значит, по нашему государству много регионов, разные климатические зоны, разные социальные группы, разные возрастные группы. Детям одно, работникам другое, пенсионерам третье. И получается, задача такая вот, она довольно грандиозная по своей постановке. И, соответственно, нужно работать на ее исполнение. Дальше в чем измерять? Деньги печатаются. Уравнение Т равно Д, товары слева, деньги справа. Значит, если денег припечатали еще, то там мы смотрим, денежная масса – это М2, там агрегаты денежной массы на единицу валюты, которая имеет энергетическое наполнение. Если вы больше напечатаете денежной массы, которая М2 – это, значит, деньги, умноженные на стоимость единички, получаете слева энергетическую и денежную оценку всей массы добавленной стоимости всех товаров, которые произведены на территории страны. Вот. Если вы этих единичек напечатали больше, а товаров осталось столько же, то стоимость единички уменьшается. Вот мы получаем проблемы с инфляцией. А энергетические оценки в этом плане инвариантны, они неизменны, они не меняются. В них стоит все оценивать. Насколько это можно детализировать? На уровне страны, конечно, надо это все рассматривать. На уровне регионов – да. На уровне, может быть, каждого конкретного человека и сколько ему нужно сапог, одежды, хлеба и молока – не уверен. Нужны ли деньги? Мы с Кузнецовым спорили в свое время, но осторожно спорили, потому что Побес Георгиевич такой человек, он всегда говорил монолог, и мы все слушали с благоговением, естественно, вот, учитель все-таки. Вот, но я ему говорю, Побес Георгиевич, деньги входят в будущее время. Вы платите за товар, денежку, в которой вложена энергия, в зависимости от того, сколько энергии вы рассчитываете потом и в течение какого времени получить от этого товара. За хороший вы платите, он вам прослужит больше, дольше, за не очень хороший поменьше и так далее. Поэтому вот эта вот денежная оценка, ее надо как-то состыковывать с энергетической. Потому что там возникает проблема инвестиционного цикла, когда вы сначала осуществляете затраты, и вы в минусе, потом вы создаете производство, начинаете продавать, выходите в точку окупаемости, окупили все свои затраты, потом вы начинаете продавать на прибыль, как Побес говорил, наработка на второй рубль. Вот, а дальше у вас начинается спад, потому что возникают конкуренты, у вас амортизация производства, оно изнашивается, морально стареет ваша продукция, и вот вы, значит, в конце концов приходите к нулю. И где-то на этой точке спада или на вершине надо начинать новый инновационный продукт. Вот такая получается, похожая на синусоиду, кривая, я уж не буду здесь заниматься иллюстрациями, на словах все это расскажу. Но Побес отмечал, что она три раза пересекает ось X или время. То есть это уравнение третьей степени, а все экономические уравнения второй степени. Все уравнения четной степени, они касаются вопросов сохранения. А нечетной степени, они могут касаться развития. И вот это еще одна дыра, еще одна незанятая ниша, еще одно направление, куда мы должны постепенно развиваться. Вот, в плане и энергии, и всего остального. Ну, вот так примерно.
Андрей Ильич, ну, то вы, конечно, много здесь затронули аспектов, да, тут и программы, и показатели. Все-таки, вот вы говорите, значит, минимальный прожиточный уровень, да?
Да.
Вот в России сегодня он на 24-й год, по-моему, 15,5 тысяч примерно составляет. Вот, да. Вот в вашей программе вы все-таки какую величину используете, как измеряете? Тоже денежным эквивалентом? То есть два прожиточных минимума – это 30 тысяч. Может прожить на это современная семья, молодой человек? В России.
Где в России?
В каком регионе, да, вы имеете в виду? Ну, например, возьмем центральную Россию.
В Москве вряд ли.
Ну, и на севере, наверное, вряд ли тоже.
И на севере вряд ли, а на юге, может быть, и да. Поэтому это еще вопрос. Но я там написал где-то, потом скажу, смысл какой? Как мы можем это посчитать энергетически? Мы должны перевести эту сумму в киловатт-часы и сравнить со странами, где продолжительность жизни желаемое для нас на сегодня. И посмотреть, сколько там имеется потока энергии в их валютах, можно сравнивать, но можно в энергии, и понять, сколько же нам не хватает для того, чтобы решить задачу. Вот уровень для сравнения. Там я даже в этой программе не говорил не только про минимум-то. Почему этот минимум? Есть и средний уровень по миру. Я там давал оценки, значит, которые Побиск делал. Мы были в полтора раза выше в начале 90-х, чем мировой уровень. Китай был в три раза ниже нас. Индия в шесть раз ниже нас. Поэтому соотношение ВВП на количество людей, поток, собственно, на человека. Сейчас-то картинка изменилась.
Вот, Андрей Ильич, вот здесь очень важный момент, да, как раз для наших телеслушателей. В вашей программе очень интересный такой набор показателей возникает. Вы его называете «Портрет страны».
Портрет страны.
Экономика, политический портрет страны. Вот для наших телеслушателей я как раз хотел бы вот один из показателей охарактеризовать. Ну, он называется «Эффективность деятельности страны», когда мы берем долю ВВП нашей страны в общем мировом ВВП и делим долю нашего населения в общем населении мира. Да. Вот на 81-й год, то есть вопрос какой? Эффективность, если равна единице соотношение, то страна среднего уровня развития.
Уровень, да.
Если меньше единицы, то уровень ниже среднего, выше единицы, выше среднего.
Да,
вот
да,
в 81-м
да.
году по подсчетам доля СССР в ВВП составляла, в общемировом ВВП составляла 10%, в населении 6%,
да.
То есть коэффициент 1,5.
Да.
То есть у нас уровень был выше среднего.
Да, да,
я не поленился, да, вот, поскольку мы говорим же о научном управлении общественным, посчитал, значит, вместе с Екатериной Федоровной Шамаевой, что у нас на 21-й год, то есть через 40 лет, у меня получилось 0,2, меньше 2% доли населения и 0,4% доли в мировом ВВП. За 30 лет средний темп прироста 1,4%, то есть меньше 0,2, то есть ниже единицы в разы.
Да.
То есть за 40 лет наш потенциал эффективности жизнедеятельности страны упал многократно, да?
Да.
Вот еще какие-то показатели мы можем здесь ввести для понимания адекватного, объективного измерения, да, не просто денежного эквивалента, а мы все-таки, как вы правильно сказали, должны соотносить с понятием жизни,
да,
населения,
да, да,
и так далее.
Ну, во-первых, у нас есть показатель ППС по паритету покупательной способности, мы там, как сейчас нам Мировой банк сказал, что мы на 4-м месте уже, поэтому показатель уже 2 года как.
Но вот наш телеслушатель скажет, что на его жизнь это никак не влияет, то, что мы на 4-м или на 2-м там будем вместе.
Да. На него влияет то, что он может израсходовать, то есть тот поток энергии, который приходится на каждого человека. И здесь, если вы посмотрите внимательно этот портрет, а он был придуман Побиским Георгиевичем Кузнецовым, и как он нам говорил, приватно, как скажем так, что это было предложение инструкции для наших атташе по экономике в посольствах. Как оценивать ту страну, с которой они работают, что с этой страной делать, как торговать. Вот смысл-то был в чем этого портрета. Вот. А здесь есть еще и оружие, и средства производства на экспорт, и средства потребления внутри страны. Так вот здесь важно, когда мы производим энергию, сколько мы ее расходуем внутри страны. Поэтому надо смотреть по этому показателю, это раз. Два, все информационное обеспечение, оно основана на информации. Я как выпускавший 17 лет бюллетень «Банки и финансы», и сейчас эта система, ну, система перестала работать с началом спецоперации военной, поскольку Центробанк закрыл эту информацию, хотя это незаконно, по статье 8 банка, закона о банках и банковской деятельности, любой человек может получить с каждого банка баланс и отчет о прибылях и убытках за квартал. Вот. Ну да ладно. Вот. Как, где брать информацию? Есть стандартные национальные счета, они в мире давно придуманы, используются, и там есть... ВВП считается по производству продукции, добавленной стоимости. Сколько вы стоимости добавили, это считается в валютах, привязывали к доллару все еще, хотя это, эта валюта меняется и меняется в разы, значит, на протяжении десятков лет. А дальше налоги на продукты, получаем ВВП в рыночных ценах. В ценах производителей, потом плюс налоги, получаем в рыночных ценах. Это рассчитается по использованию ВВП. А там три группы. Значит, использование, накопление и чистый экспорт. То есть экспорт минус импорт. А накопление, валовый капитал, вложение, то есть в новое производство или в реконструкцию старых, или что-то еще, и изменение запаса материальных оборотных средств. То, что описывает те потоки материальных средств, которые используются предприятием для производства своей продукции. И там интереснейшие вещи, если динамику посмотреть, в критические годы, типа 99 или 2009, это показатель был отрицательным. То есть у предприятия денег нет, они работали из своих запасов. Они не покупали, они расходовали. И главное – это домашнее хозяйство и государственное управление. И вот доля домашних хозяйств, она колеблется с 48, 49, 50, 51. Это, если она выше 50, это как бы считается социально ориентированная политика. Если посмотреть на график, он очень низкочкообразный. Он очень плавненький, все медленно изменяется. Вот это то, что ощущают трудящиеся на своей жизни. Вот. Но эти все цифры можно использовать. Можно их привязать к энергетике. Есть там коэффициенты пересчета электроэнергии, там ГСМ, горюче-смазочных всех этих топливных вещей, и пищевых продуктов. И это применять для оценок, пожалуйста.
Понятно. Значит, вот вы в своей программе «Президент» говорите о том, что вот национальная идея в экономическом плане – это обеспечить достойный уровень жизни, да?
Ну, да.
Граждан, и обеспечить минимальное, как здесь написано, минимальный уровень воспроизводства для групп граждан по основным видам жизненно важных товаров.
Да, 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 да.
Вот этот минимальный уровень, то есть у нас народ простой, он все время спросит, сколько вешать в граммах, качественно, количественно, в чем здесь вот такая особенность?
А в чем особенность? Во-первых, это как бы область стандартных расчетов минимально необходимых продуктов для жизни. Есть набор продуктов, он считается.
Но у нас сегодня Росстатом же делается тоже, и по нему рассчитывается прожиточный минимум 15,5 тысяч.
Вот. Да, 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 да. Вот, это делается. Но там я говорил о минимальном, пусть будет 15,5, хотя это, ну ладно. Потом уровень воспроизводства, то, что в два как минимум раза выше, и дальше уровень средний. И дальше мы можем считать относительно среднемирового уровня, раз я там говорил об этом, а можем относительно уровня наиболее продвинутых стран. Они считают себя развитыми, сейчас их уже называют по-другому, но речь идет, конечно, о семерке, G7. Вот. До того уровня. И вот эти сопоставления, отклонения от этих уровней, дальше расчеты по каждому региону, по каждой социальной группе, насколько она отстает от тех трех или там четырех уровней, до которых нужно добраться, и с какой скоростью надо эти уровни менять. А тогда мы получаем программу, что нужно добавить. Либо в производство, либо в финансировании, хоть в энергетическом эквиваленте, хоть в денежном, ну, в деньгах все, это считается все, тут нам пока деваться некуда, да, может, это и нормально. Вот, вот таким образом. И тогда эта задачка, она вырастает, я говорю, по числам в очень серьезную штуку. Что касается денег, то там в этой программе нет, но мне попалось исследование, как американцы создавали свою федеральную резервную систему в течение 40 лет. Как сделать эту систему частной, но чтобы она всеми управляла. И она работает сейчас. Все еще работает. Вот. И там, когда они решали задачу понизить уровень жизни людей в конце 19 века, там есть по годам все расписано.
Понизить.
Понизить. Заставить их продать им все свои имущества и затем управлять ими, сделать их рабами. Лишить их собственности. Эта задача была решена. Как это было сделано? Цифры я не буду уж перечислять, там в миллиардах долларов, там было $50 на человека, спустя 5-7 лет стало с 50 до 30, потом до $10. Как это было сделано, как понизить денежную массу? А решена была задача очень просто. Ну, там еще была задача вывести серебро из оборота, открыли как раз месторождение серебра в Мексике, в общем, там оно стало обесцениваться. Были же... Ковбой мог прийти на монетный двор со свитком серебра, ему $2 серебряных чеканили там. Так дела делались. Это было выведено. А уменьшение денежной массы забирали выданные кредиты и не выдавали новых. Вот так изымалась денежная масса. Механизм такой. Вот. И... Когда была создана комиссия в Конгрессе США по тому, как влияет денежная масса на состояние экономики, они посчитали, что в Древнем Риме $1 миллиард примерно был денег в пересчете. Через 200 лет стало 200 миллионов. И процветавшая Римская империя перешла в состояние раннего Средневековья, когда люди были нищими. И они только откопав какие-то статуи, древние поняли, что до них-то люди жили не так.
То есть это целенаправленно было сделано исторически, да?
Да, и вот эти механизмы мы должны все равно иметь в виду. Они не такие простые. И одной энергии здесь мы не отделаемся. Вот. Поэтому сейчас и решаются задачи создания валют, независимых от доллара. Но все это уже поняли, Побиск об этом говорил, его за это грызли, лупили, 9 инфарктов у мужика. Это не шутки, конечно, вот. Но сейчас-то уже все говорят о том, что необходимо уйти от доллара. Американцы говорят, доллар – это наша валюта и ваши проблемы. Мы создаем риски, печатая доллары, и экспортируем их за пределы страны. Я писал в своих статьях, я когда-то нашел отчет ЦРУ в 99 году, Центрального разведуправления, $400 миллиардов наличных в мире, 200 за пределами США, из них 100 в России. Я пришел к вежливым людям, с которыми мы работали по банковской системе, они меня хорошо знали, говорю, вот такое дело, да это супостаты. 100 миллиардов России. Да ты что, с ума сошел? Ну, 20 максимум. Они, ну, с челноками, может быть, еще 5, ну, 25. Я говорю, вот отчет, да это супостаты. Они врут все. Я говорю, хорошо, берем цифры, отчетность. Центрального банка Российской Федерации, ввоз, вывоз наличной и иностранной валюты уполномоченными банками. Там отчетность начинается с 94 года. До этого бардак был, вообще не считали ничего. Если мы с 94 года по 99 год считаем, получаем 85. Да, сказали вежливые люди. Давайте третий способ покупка-продажи населением валюты у банков, налички. Те же 85. То есть мы с трех направлений анализа информации приходим к одной цифре. Дальше мы смотрим денежную массу России. 6 рублей за доллар в то время держался, если кто помнит еще. Долларов было, значит, в 3 раза больше в пересчете, чем рублей. А если в наличке, то еще больше был разрыв. Если кто помнит, то машины, квартиры покупали за доллары. Ценники в магазинах были в 2 единицах. В долларах и в рублях. Что произошло в нулевых годах? У нас был навес 300% наличной валюты в России. А кто печатает валюту, тот владеет экономикой. Что мы сейчас и, так сказать, зубы начали признавать. Вот. А осталось 6%. Почему? То есть осталось где-то 7-8 миллиардов, около меньше 10 миллиардов долларов. Это можно посмотреть, все цифры есть. Потом они стали возрастать, там было 25, но это отдельная история. Но нулевые годы. Доллар стал реально дешеветь. Их печатали, и народ стал, значит, понимать, что эта бумажка, она тоже не инвариант. Ведь почему их покупали? Почему покупали в начале 90-х эту иностранную валюту? Кто-нибудь помнит инфляцию? 91-й год 20% в СССР еще. Следующий год 2600%. Потом 960, 320, 230, 97-му 11,8, тут дефолт 98-го года до 80%, тут потом пошло немножко снижение. Так вот, когда у тебя денежка обесценивается каждый день, все понимают, что надо бежать куда-то, инвариант купить. То, что неизменно. Покупали валюту. Ну и товары, естественно, если они были. Вот, и значит, когда в нулевых годах стали понимать, что и эта бумажка, она не очень, то стали вывозить ее туристы за рубеж, здесь менять, платить, и да, а рубли стали расти. Вот сейчас мы используем тот же механизм в период специальной военной операции, это покупка, продажа экспортерами валютной выручки на ММВБ, на Московской межбанковской валютной бирже, которую покупает Центробанк и Минфин. Министерство финансов. Кто из них там, я. Пусть сами решат. Вот. А тогда, значит, было после дефолта 98 года постановление, по-моему, 70% должны продавать. И у страны было 10 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Когда стали продавать на ММВБ, то экспортерам платят рублями. Валюту кладут в ЗВР, в золотовалютные резервы. Они растут, и растет денежная масса. Поэтому, когда некоторые партии у нас кричали, что зачем нам столько золотовалютных резервов, надо их пустить на проекты, на то, все 50-е, так они уже обеспечены, имитированы рублевой массой. Экспортеры их тратят на покупку оборудования, технологий, образования, медицину, зарплаты и все остальное. И эта денежная масса росла у нас, если вы посмотрите графики М2, опять же, они опубликованы 100 раз, я 101 том издал этого бюллетеня Банки и финансы за 17 лет. Денежная масса росла по 35, по 40, до 50% в год. Нулевые годы. А инфляция была такая? Не была. Она была в разы меньше, во многие. То есть эта масса, когда говорят, что что-то нет денег, это тут же скачок инфляции. Нет, дорогие мои, нет. Она всасывается в оборот, в развитие производства. И, собственно говоря, мы росли, если мы посмотрим темпы роста ВВП в нулевые годы, 7, несколько лет было по 8%. Где они сейчас для нас? Далеко. А когда мы стали печатать меньше денег, у нас тут настолько же или пропорционально сокращался выпуск валового внутреннего продукта.
Андрей Ильич, вот у нас остается совсем мало времени, а вот для нашего телеслушателя, вот ваши предложения какие-то были учтены в последующем в программе развития страны?
Я хочу сказать, что вот эта идея того, что надо заниматься населением, ну, Солженицын еще кричал, что сбережение населения России, ну, ничего не предлагал. Вот, я предлагал, вот то, что я предлагал, это можно туда-сюда двигать. Где-то через лет 5-6 вдруг стали проклевываться эти идеи. Ну, сначала, видимо, было не до того. Потому что, да, так я не договорил. Так вот, с 300% долларовая масса стала где-то на уровне 6% от рублевой денежной массы. Рублевая масса выросла за 8 лет в 100 раз. В 100 раз! А доллар в 10 раз упало. За первые два срока президентства Путина мы вышли из-под долларового навеса, из-под долларовой зависимости. Мы стали независимой экономикой. Почему Владимир Владимирович об этом не говорит, что вот я такое совершил? Он герой на самом деле. Или его команда? Не знаю. Вот. Вот это я не договорил. О чем ты речь у вас сейчас шла?
Какие ваши предложения в рамках программы были учтены?
Так вот, значит, вдруг появился материнский капитал. Угу. Вдруг стали говорить о необходимости поддержки семей с детьми. Потом это немножко притихло в период там вот всяких наших бурных и изменений Крым там и все остальное. Сейчас опять заговорили. И очень громко. Был период, когда у нас начался прирост населения, не падение, а у нас немножко прирастало, сейчас опять начался спад. Но здесь надо понимать простую вещь. Предрекали распад Советского Союза, потому что в 90-х годах, и нам об этом говорили еще в 70-80-е годы, я же член общества знания с 74-го года, лекции читал, там нам давали консультации такие закрытые, или полузакрытые, скажем так. И нам говорили, что проблемы будут. В 2-3 раза к 90-м годам сократится число работающих. Потому что уйдут на пенсии рожденные после гражданской войны, когда мужики вернулись с фронтов и занялись своим нормальным делом, у нас была наивысшая рождаемость. А придут дети детей войны, которых мало. Если, да, плюс вот этот развал Советского Союза, да, я совсем не коснулся одной проблемы. Важный. Это структуры, связи. Весь мир состоит из структуры. Можете пройтись по всей цепочке от галактик до элементарных частиц. Все из чего-то состоит. Вот бозон Хиггса, вот он за массу отвечает вроде как. А кто сказал, что он тоже из чего-то не состоит? Но есть потоки энергии. У Владимира Ильича Ленина есть в книжке «Материализм и империокритицизм» раздел «Материя исчезает». Он материалист, но он понимает, что если мы идем вглубь материи, мы не можем дойти до носителя массы. Все из чего-то состоит. Экономика мира становится все сложнее по структуре. Почему сетями надо заниматься? Потому что 40 тысяч специальностей, как ООН сообщила, было в 2000 году, через 20 лет 80 тысяч специальностей. За 10 десятки тысяч лет человечество накопило столько видов профессий, а тут за кратчайшее мгновение в два раза больше. Я, правда, залез, посмотрел в интернете, там 65%, но это тоже много, но там с комментарием, что профессии стали возникать и исчезать с большой скоростью. Ну, мы это видим, да, по носителям этой памяти, дискеты, там уже на новых компьютерах и CD, драйверов нет, и все это очень бурно меняется. Вот, структура. И вот эта структура, она влияет интересным образом. Когда развалился Советский Союз, то в Российская империя после революции, гражданская война, в 30-х годах Громан и Базаров, наши экономисты, ну их потом, естественно, расстреляли в сталинские времена, показали, что падение производства было не вызвано разрушением заводов, фабрик и так далее, а разрывом связей. Когда у нас было 100% индекс интенсивности промышленного производства в 90-м году, мы разорвались на 15 частей. Войны нет. Разрушений заводов нет. Все осталось. Но разрыв связи привел к тому, что 38% в августе 98-го года. 2,5 раза. Мы во время Великой Отечественной войны такого спада не имели. Вот что такое структура в применении к экономике. Почему я всю жизнь занимаюсь сетями, и там открыл эти двойственность, и двойственность, собственно говоря, она требует существования каких-то сетей вне нашего пространства, и тут можно заговорить о том, что есть и какие-то у нас пространства вокруг нас, и можно на ЛТ-таблицу посмотреть, что мы работаем с правым верхним квадрантом, а чему соответствуют другие, каким мирам. И мир устроен гораздо сложнее, и это интерес для познания, для развития, для любопытства. Ведь живое от неживого, по моему личному мнению, отличает два качества. Это любопытство и резонанс. Любопытство – это стремление вот узнать что-то еще. Не только нам присуще. У Хемингуэя, по-моему, есть там рассказ, что нашли леопарда, который полз к вершине Килиманджаро. Что он там делал, зачем ему это было надо? Вот, но человек любопытство. А резонанс – это то, что мы называем любовь. И думаю, что дышат просто так, они внезапно ощущают в такт такого же, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания.
Андреевич, нам нужно вот завершать. Я думаю, что хорошая нота завершения, резонанс. Сегодня мы говорили об истории вопроса разработок различных программ социально-экономического развития страны, влияния нашей русской научной мысли, экспертного сообщества на разработку данных программ. Я думаю, мы обсудим это и в следующих наших передачах. Спасибо вам. До новых встреч.
Всего доброго.